Генрик Сенкевич. Камугридеши. Роман из времен Нерона. Часть первая. Глава первая. Петроний проснулся лишь около полудня, по обыкновению чувствуя себя очень разбитым. Накануне он был у Нерона на пиршестве, которое затянулось до поздней ночи. С некоторых пор здоровье стало изменять Петронию. Он говорил сам, что по утрам просыпается почти окоченевший и долго не в состоянии собраться с мыслями. Но утренняя ванна и тщательное растирание тела, производимое искусными рабами, ускоряли его вялое кровообращение, восстанавливали силы, возвращали бодрость, так что из бани Петроний выходил точно обновленный, с живым и веселым видом, помолодевший, еще полный жизни и изящный до неподражаемости. Так что даже Атон не мог бы сравниться с ним. Настоящий арбитер элегантиарум, как называли его. Арбитер элегантиарум — законодатель изящного вкуса. В общественных банях Петроний бывал редко. Он ходил туда только в тех случаях, когда там появлялся какой-нибудь возбуждающий удивление ритор, о котором много говорили в городе, или если в эфебиях происходили какие-нибудь особенно интересные состязания. У Петрония были собственные бани на своей вилле, которые Целлер, известный помощник Севера, расширил и устроил с таким изяществом, что даже Нерон признавал их превосходство над банями Цезаря, хотя эти последние были и просторнее, и подделки гораздо роскошнее. Итак, после вчерашнего пиршества, на котором Петроний, утомившись бессмысленным шутовством в Атине, вместе с Нероном, Луканом и Синекой, принял участие в диспуте «Есть ли у женщины душа?», он встал поздно и по обыкновению принял ванну. Два рослых раба только что положили его на кипарисовый стол, застланный египетским вессоном необыкновенной белизны, и натирали его выхоленное тело руками, смоченными благовонными маслами. Петроний, закрыв глаза, выжидал, когда банная теплота и натирание устранят его разбитость. Наконец он заговорил. Открыв глаза, он стал расспрашивать о погоде, о драгоценных камнях, которые ювелир Идумен обещал прислать для осмотра. Погода, несмотря на легкий ветерок с албанских гор, оказалась прекрасной. Драгоценные камни еще не были присланы. Петроний снова закрыл глаза и приказал перенести себя в Тепидарий. В это время из занавески показался номенклатор и доложил, что прибывший только что из Малой Азии молодой Марк Вениций пришел навестить Петрония. Петроний приказал впустить гостя в Тепидарий, куда перешел и сам. Вениций был сын старшей сестры его, вышедшей замуж за Марка Вениция, консула времен Тиверия. Молодой Вениций служил под начальством Карбулона и участвовал в войне против парфян, и теперь, когда война кончилась, возвратился в Рим. Петроний питал к нему некоторую слабость, почти привязанность, потому что Марк был красивый молодой человек атлетического сложения и, кроме того, умел соблюсти известную художественную меру в нравственном отношении, что Петроний очень ценил.
«Привет мой Петронию!» — произнес молодой человек, входя твердыми шагами в Тепидарий. Да не спошлют тебе боги всякое благополучие, в особенности же Асклепий и Киприда. Под их двойным покровительством ничто дурное с тобой не может случиться.
Добро пожаловать. Пусть будет тебе сладок отдых после военных трудов, — ответил Петроний, протягивая ему руку из-под мягкой нежной ткани, которую он был окутан. — Что нового в Армении? Не заезжал ли ты в Вифинию, когда был в Азии? Петроний в былые времена был правителем Вифинии и правил ею справедливо и энергично, что совершенно не согласовалось с характером человека, отличавшегося изнеженностью и любовью к роскоши. Он любил вспоминать о тех временах, так как они служили доказательством того, чем он мог быть, если бы хотел.
«Мне пришлось побывать в Гераклее», — ответил Вениций. «Меня выслал туда Карбулон за подкреплениями».
«Ах, Гераклея! Я знавал там одну девушку родом из Колхиды, за которую готов был бы отдать всех здешних женщин, не исключая и Попеи. Но это было так давно.
Расскажи-ка лучше, что слышно у Парфян. Правду сказать, надоели мне все эти вологезы, тиридаты, тиграны, все эти варвары, которые, если верить молодому Аруламу, ходят у себя дома на четвереньках и только в нашем присутствии прикидываются людьми. Теперь о них много говорят в Риме, быть может, только потому, что говорить о чем-нибудь другом небезопасно.
Война идет неудачно и могла бы кончиться полным поражением, если бы не Карбулон.
Карбулон! Клянусь Вакхом,
это настоящий бог войны. Марс — великий вождь.
И в то же время горяч, честен и глуп. Я люблю его уж заодно то, что Нерон боится его.
Карбулон не глуп.
Может быть, ты и прав. А, впрочем, не все ли равно? Пирон говорит, что глупость ничуть не хуже ума и ничем от него не отличается. Вениций стал рассказывать про войну, но когда Петроний снова закрыл глаза, молодой человек, увидев истомленное лицо его, с участием принялся расспрашивать его о здоровье. Петроний открыл глаза. Здоровье? Так себе. Он не чувствовал себя здоровым. Правда, он не дошел до того, до чего дошел молодой Сиссен, который настолько утратил сознание, что по утрам, когда его вносят в ванну, он спрашивает, сижу ли я. Но все-таки он не здоров. Вениций только что поручил его покровительству Асклении и Киприды. Но он, Петроний, не верит в Асклении. Ведь неизвестно даже, чей сын этот Асклений, Арсиной или Караниды. А если даже матери нельзя назвать с уверенностью, то об отце и говорить нечего. Теперь никто не может с уверенностью указать на собственного отца. Петроний рассмеялся и продолжал. Правда, 2 года тому назад я послал в Эпидавр 3 дюжины живых петухов и золотую чашу. Ты, надеюсь, понимаешь, почему. Я сказал себе, поможет или нет, но во всяком случае не повредит. Хотя люди и приносят еще жертвы богам, но я думаю, все они смотрят на это так же, как и я. Все. Исключая разве погонщиков мулов, поджидающих путешественников у порта Капена. Кроме Аскления обращался я и к Асклениадам, когда был болен в прошлом году. Я знаю, что они обманщики, но тоже подумал, чем это может повредить мне. Мир держится на обмане, вся жизнь — тот же обман.
и душа — тоже обман. Нужно только иметь достаточно ума, чтобы уметь отличать обманы приятные от неприятных. В своем гинокаусе я приказываю топить кедровым деревом, пропитанным амброй, потому что вообще предпочитаю благоухание смраду. Что же касается покровительства Киприды, которому ты тоже поручил меня, то пока оно выразилось только в том, что у меня в правой ноге появилось покалывание. Впрочем, она добрая богиня. Я думаю, что и ты в скором времени понесешь на ее жертвенник белых голубей. «Правда», — отвечал Вениций, — «парфянская звезда не тронула меня, но зато стрела Амура меня сразила самым неожиданным образом, всего в нескольких стадиях от городских ворот».
«Клянусь белизной колонн Харис, ты расскажешь мне это в свободную минуту», — сказал Петроний.
«Я именно пришел за твоим советом», — отвечал Марк.
В ту же минуту вошли эпиляторы, которые занялись Петронием. Марк по приглашению Петрония сбросил тунику и вошел в ванну с теплой водой. «Я, конечно, не спрашиваю, пользуешься ли ты взаимностью», — сказал Петроний, глядя на молодое тело Вениция, как бы выточенное из мрамора. «Если бы Лизип увидал тебя, ты украшал бы теперь в виде статуи Геркулеса ворота, ведущие в Палатину». Вениций самодовольно улыбнулся и погрузился в воду, расплескивая ее по мозаике пола, на котором была изображена Гера, просящая сон усыпить Зевеса. Петроний смотрел на юношу как художник, который удовлетворен тем, что он видит перед собой. Когда Вениций окончил купание и, в свою очередь, перешел в руки эпиляторов, вошел лектор со связками бумаг в бронзовом ящике. «Хочешь послушать?» — спросил Петроний.
«Если это твое произведение, с удовольствием», — отвечал Вениций. «А если нет, то предпочитаю продолжать разговор. В наше время поэты на всяком перекрестке ловят слушателей».
«Это правда. Нельзя пройти ни мимо базилик, ни мимо бань, ни мимо библиотеки, ни мимо книжной лавки, чтобы не увидать поэта, который размахивает руками, как обезьяна. Агриппа, возвратясь с Востока, принял их за бесноватых. Впрочем, такое теперь время. Цезарь сочиняет стихи, и все следуют его примеру. Запрещено только сочинять стихи, которые были бы лучше его стихов, и потому я немного боюсь за Лукана, а я пишу прозой, но не угощаю ею ни себя, ни других». Лектор собирался прочесть записки этого несчастного Фабриция Вейента.
«Почему несчастного?»
«Потому что ему приказано предпринять Одиссею и не возвращаться к домашним пенатам впредь до распоряжения. Положим, эта Одиссея для него легче, чем для самого Одиссея, потому что жена его не похожа на Пенелопу. Да тебе незачем объяснять, что с ним поступили глупо. Вообще, здесь на вещи смотрят слишком легко. Эта книжка довольно плоха и скучна. На нее накинулись только с тех пор, как автора подвергли изгнанию. Теперь со всех сторон только и слышишь: скандал, скандал. Очень может быть, что некоторые вещи и вымышлены Вейентом, но я, зная город, зная патрициев и наших женщин, смею тебя уверить, что все у него гораздо бледнее, чем на самом деле. Но, тем не менее, там всякий ищет себя со страхом, знакомых с наслаждением. В книжной лавке Авирна сотни писцов списывает это сочинение под диктовку, так что успех его обеспечен.